Потом зрение вернулось, предметы стали еще более четкими. А в воздухе повисла разноцветная, мерцающая, шелестящая паутина запахов. «Уже год, как ты живешь здесь один», — тихо сказал я. «Три раза за это время к тебе приходили женщины, всегда разные. А раньше ты жил с женой и двумя сыновьями. Они ушли от тебя, так, Эдгар? После этого ты стал пить, очень много пить. Коньяк, водка, виски, вино. Ты куришь табак, а изредка и травку. С самого утра ты не курил ни того, ни другого, и сейчас тебе довольно неуютно. Что тебе рассказать еще?»
«Хватит, Миша. Вполне хватит».
Эдгар ловко, не глядя, залил остатки кофе в чашечке коньяком. Залпом выпил.
«Ты прав почти во всем, прав».
Странное выражение было у него на лице. Что-то из сказанного причинило ему настоящую неподдельную боль, а что-то, наоборот, вселило надежду.
«Только в одном ошибка. Моя семья погибла, Миша.
Отказало автоуправление флайера. Говорят, такое случается раз в год.
Это оказался их год».
Он не врал. Очень легко определить, когда человек врет, а когда говорит правду. Меняется запах пота. Так резко и неожиданно, словно передо мной внезапно оказывается совсем другой человек.
«Извини», — смущенно произнес я. «Я должен был понять сам. Все вещи остались в доме, и одежда, и косметика, и игрушки».
«Ты и это чувствуешь?»
«Да».
Эдгар, не мигая, смотрел мне в глаза, потом в полголоса произнес.
«Я очень рад, что нашел тебя, Миша. Мы поможем друг другу. Ты вернешь мне сына, а я подарю тебе полноценную семью. Такую, где будет не только твоя любимая девушка, но и ваш ребенок».
У меня закружилась голова. Запахи. Тысячи. Миллионы запахов чужого дома навалились на меня с чудовищной силой. Рецепторы, занимающие 9 этмоидальных раковин в моей искореженной мутации носоглотки, жадно впитывали информацию. Запахи людей, погибших год назад. Запахи пищи, съеденной прошлой осенью. Запахи давным-давно выпитых вин. Я даже не мог переспросить Эдгара, не мог узнать, чего он хочет от меня, не мог встать, не мог шевельнуться. В клубящейся какофонии запахов, звуков и цветов почти терялся слабый, далекий голос Эдгара.
«Ты когда-нибудь задумывался, почему мы все так стремимся иметь детей? Парни твоего возраста влюблялись и мечтали о свадьбе во все времена, но никто из них не собирался немедленно заводить ребенка. А многие ухитрялись прожить всю жизнь, не имея детей и не чувствуя себя ущербными».
Новая нитка в дрожащем цветном узоре, булькающий звук наливаемого коньяка, сложный рисунок запаха.
«Мы раса уродов, Миша, раса генетических уродов. Мы исковеркали себя авариями атомных реакторов и химических заводов. Мы проводили мутации, которые должны были сделать нас лучше, лучше, чем мы могли быть. Ты ведь тоже результат этих экспериментов, Миша, и прекрасно знаешь им цену. Иначе не ходил бы с фильтрами в носу, стараясь забыть о даре, которым тебя наделили. Мы здоровы телесно, но в наших телах спят генетические бомбы, проклятия будущих поколений. Дети дебилы, без ног и пальцев, без ушей и волос. Дети, которые не должны родиться. Вот откуда наши генетические центры, наши проверки на взаимную совместимость. Лишь одна пара из 8 получает право иметь детей друг от друга. Для других – генетические доноры, приемные дети, а то и полная стерилизация. То, что всегда было нормой, стало исключением, предметом гордости, показателем собственной полноценности.
«Не читай мне лекции, Эдгар», — прошептал я. «Да, я хочу быть полноценным и хочу жить с девушкой, которую люблю. Неужели я виноват, что ее предки обитали рядом с хранилищами радиоактивных отходов и чадящими фабриками?» «Конечно, нет, Миша. Мы расплачиваемся за чужие грехи, ведь это несправедливо».
«Прошлое не изменишь», — с невольной горечью сказал я. «И что толку в том, справедливо оно или нет?»
«Как знать, Миша,